Виталий Еременко, Кишиневская церковь. Я не буду читать. Я напомню события. Это 5 глава Евангелия от Марка, 1 стих и 21. В первом стихе написано, что Иисус Христос с учениками переправился на другой берег моря, а в 21 стихе написано, что Он опять возвратился. А в этих 20 стихах описано освобождение одного бесноватого. Что такое передвижение по морю? Многие знают, а многое мы слышим из рассказа наших братьев, что такое опасности на реках, опасности на воде. И вот такой длинный и трудный путь был проделан, был совершен для того, чтобы спасена была одна душа. Мы порой думаем, стоит ли совершать большие расстояния, когда успех благовестия, когда один человек покается. А бывает, несколько раз нужно приехать, чтобы было обращение. Вот наш Господь в этом является нам очень ярким примером. Несколько братьев я иллюстрации хотел бы рассказать, которые бы характеризовали ситуацию в Молдавии и наше служение. Особые силы зла сейчас нависли над нашей страной. По-другому, братья, я не смогу выразиться. Наш президент заявил открыто прессу по телевидению, что я вначале православный, а потом президент. И вот настолько он поддерживает движение православных, нет закона, который бы давал такую свободу, но чувствуется, что среди православных уже есть какой-то сговор, есть какое-то согласие, проходили у них совещания, и они выработали стратегию борьбы. Когда стоит наша палатка, они уже не разговаривают, они как рой пчел набрасываются на палатку, крушат, ломают с таким диким наслаждением. Вот в Миренах был случай, о котором уже говорили. В Молдавии знакомо нам, когда избиения бывали, но это 3-4 брата на палатке, ночные какие-то вот одиночные такие вот разбойные нападения. А здесь село устремилось и с таким наслаждением, кого душили, кого били, кого терзали, это зрелище было неописуемое. Не позволили нам даже заехать на машине на поляну, чтобы собрать наше имущество, уже растасканное. Сказали руками, выносите, не топчите нашу траву машин. И вот выстроился длинный коридор. С двух сторон благочестивые православные бабушки стали. В руках у каждой опорно-двигательный аппарат, при помощи которого они передвигаются. Но у каждого разный. У кого-то деревянный потолще, у кого-то потоньше, а были железные пруты на 8, на 10 миллиметров. И вот так вот держишь коробку с литературой, проходишь, и вот сзади сыпется град этих палок. Не знаешь, куда попадет, пройдешь, в следующий раз нужно идти. Нести опять нужно литературу, нужно скамейки носить, нужно палатку нести. И думаешь, как опять по этому коридору? Не щадили сестер. Были очень тяжелые последствия после такого благовестия. Но мы расцениваем это не иначе, как Бог удостоил нас пострадать за имя Божие. Я упускаю много событий, потому что возвратились с этого поселка очень поздно, далеко за полночь, не могли мы раньше вернуться. Но Бог совершил суд над этим поселком. Мы усердно просили церкви, были в посте, молились и перед благовестием, и после благовестия. Ведь самое печальное событие произошло, самое страшное, это то, что отраднее написано будет Содому и Гоморре в день суда, нежели городу, который изгнал благовестника. Вот что самое страшное. То, что раны у нас заживут, это не страшно. Это все пройдет. Но то, что этот поселок будет жестоко Богом наказан, мы стараемся ставить палатки по предварительному согласованию с администрацией, по устному согласованию. Очень лукаво нас встретил администратор поселка, у нас называется он примак. И чувствуется, что все это организовал он. Он разрешил и лукаво так вот нас встретил. Это было ясно по почерку и по всему, что происходило. Вот какой он хитрый, лукавый, это обнаружилось и через 3 месяца. Его арестовали. Сейчас ему удалось перехитрить Страсбург, Европарламент. Несмотря на то, что он живет в селе, это событие уже стало известным на всю нашу республику. Это уже и в прессе писалось, и по радио. Сказали, что ему статья от 10 до 25 лет с конфискацией имущества, этому примару. Вот так вот Господь строго наказал этого человека за такое лукавое отношение к благовестникам. Благовестие у нас проходит целый год. И где не проходит один метод, проводим служение другим методом. Где не можем поставить палатку, идем из дома в дом. Но, друзья, настолько осмелели священники, они сейчас преследуют благовествующих. Вот на машине священник ездит по улицам, и если найдет группу благовествующих, он их пытается с ними расправиться. В одном поселке мы благовествовали неделю. Целую не проводили собрание, а в конце недели назначили на большой поляне богослужение. К назначенному времени подъехали мы, а священник нас уже ждал. Он задолго до начала собрания пришел туда, обставился книгами, приготовился к диспуту. У нас принципиальное отношение к таким диспутам. Мы стараемся не входить в контакт ни в какой, со священником ни о чем не разговаривать, для того, чтобы использовать время общения с людьми. Но он нам навязал этот диспут, мы не могли освободиться от него. 10 гимнов подряд пели, только заканчивается гимн, показываем новый номер, аккордеонист дает новую тональность, не было 2 секунд свободных. Священник всячески пытался помешать, но потом мы нашли с ним общий язык, он говорит, у меня есть вопросы, давайте выясним ряд вопросов. Ну хорошо, давайте. Видим, что по-другому никак не получится. И стали общаться. Стоит большая толпа народа, стоит группа благовестников и священник со своей свитой. Я вспомнил диспут, который проводил Марцинковский в начале прошлого столетия с атеистами. И вот это было очень похоже, очень похоже. Задает вопрос. Правда, что люди спрашивают, правда, что баптисты считают, что икона это идол? Да, правда. Подтвердите Библией. Открываем. Написано, не сотвори себе никакого кумира, изображения того, что на небе вверху, на земле внизу, прочитали. Теперь священник, отвечайте вы на этот вопрос. Священник читает, Бог повелел Моисею, сделай херувимов, чеканная работа. Мы спрашиваем, а этим херувимам поклонялись? Нет, не поклонялись. А кто их вообще видел? Только первосвященник раз в году входил туда. Так, так. Значит, они были недоступны народу? Недоступны. Священник остался посрамленным. И вот так вот, ряд вопросов. Следующий вопрос. Молитва за умерших. Он признался, говорит, в Библии нет подтверждения молитвы за умерших. И так вот мы шли, дошли до рождения свыше. Такая прекрасная беседа получилась. Рождение свыше. Одна женщина спрашивает, правда ли, что верующие баптисты, когда каются и принимают крещение, они становятся святыми? Священник кричит, нет, это неправда. Она говорит, а теперь вы ответьте. И вот мы стали объяснять. Что такое рождение свыше? Это когда Бог меняет внутреннюю природу человека. Природа свиньи искать грязь, природа овцы искать чистоту, несмотря на то, что она может где-то запачкаться. И вот объяснили, священник говорит, так ты что хочешь сказать, что Бог тебя из свиньи в овечку превратил? Я говорю, вы правильно поняли. Вот это Бог совершает, такое действие совершает Господь с человеком. Друзья, это священник нам, у нас есть уже место, где собираться физически, не пускает людей. Преграждает вход. Мы на время приостановили благовестие, сейчас другим методом пытаемся найти это все. То есть методы многоразличны. И успех и победу Бог дает, когда проявляем постоянство в этом служении. Хотел бы несколько слов еще сказать о благовестии среди молодежи. В нашей церкви много молодежи, более 100 человек, из которых более чем в 30 учебных заведениях наша молодежь учится. И согласились провести евангелизационное собрание. Это кроме того, что на церкви регулярно раз в квартал проходят евангелизационное собрание. А вот среди молодежи отдельно вечером провести евангелизационное собрание. У нас было 2 таких пробных служения. Очень добрые у нас остались впечатления. Студенты, одноклассники приглашали своих неверующих друзей, товарищей, однокурсников. Наполнился зал. Каждый приходил обязательно в одного, двоих, троих приводили. Тема была, что сделать мне, мы слово доброго упустили, чтобы наследовать жизнь вечную. Что сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Второе служение было на тему, кем для меня является Христос. И вот после служения, которое длилось 1,5-2 часа, были добрые свидетельства, слово. Потом мы сели все за стол, и очень скромный был стол, по чашке чая и по несколько кусочков печенья, сладостей. И вот так вот в таком близком контакте познакомились ближе с этими студентами. Продолжилось общение только уже за столом. И там рассказывали о своем обращении. То есть очень доброе осталось впечатление и у нас. И есть плод от этого служения. Сейчас в молодежи есть много людей, которых члены церкви уже в лицо не знают. Еще, друзья, об одном моменте хотел бы рассказать. Это есть один из братьев у нас в церкви, ревнующих о благовестии, но он очень своеобразный. Есть у нас в городе коммерческая газета, которая рекламирует желающих купить, продать. Я думаю, она в каждом большом городе есть. И там есть рубрика «Подари». И он в эту рубрику написал «Подари Евангелие» и оставил свой телефон. И вот таким тоже методом благовествовал. Были звонки, люди приходили, интересовались, вот где нам можно приобрести Евангелие. Так-то они знают, что есть магазины, в которых продаются, но когда дарят, это намного приятнее. И устанавливается и так контакт с неверующими людьми. Праздничные дни Рождества, вот эти, которые были, друзья, мы особенно используем. Это единственная возможность в году войти в дом и быть желанным. Никогда не выгонят никакой ярый православный, ведь мы заходим поздравить с Рождеством. И вот в этот день, на 7-8 число, так у нас празднуют в нашей стране, мы разделились в церкви на максимальное количество групп. Сколько смогли вдохновить людей, столько и поехали. По разным селам. Всю молодежь, что не смогли выехать, у нас погода очень плохая была на эти праздники. Молодежь вдохновили, они пошли по многоэтажным домам, в 4 квартиры звонят и поют поздравительный гимн. Тихая ночь, поздравляю с Рождеством Христом, и, конечно, приглашают неверующие люди, и очень длинные, порой убедительные, хорошие беседы проходили. Уже благодаря вот этому посещению, которое было 2-3 дня назад, друзья, уже собрались несколько человек, уже большая группа собралась, и они вдохновенно просили, приезжайте к нам на следующий раз, и на следующий раз, то есть поехали в село, где нет церкви, новое село, оно недалеко от Кишинева, но уже есть плод этого служения. Не знаем, как Бог дальше благословит, но вот этот повод, этот шанс войти в дом и быть желанным, мы используем его максимально. Последний случай расскажу, на этом буду заканчивать. Это было в Кишиневе, в самом городе. Один мужчина сильно противился благовествованию. Он был интеллигентно очень одет и противился, в голос мешал ведущему и говорил, что Бога нет, Бог это сила, вот сколько есть тебе энергии, сколько есть тебе сил передвигаться. И в кошке есть Бог, и в собаке есть Бог, и во всяком животном есть Бог, и в каждом человеке, пока движется, в нем есть Бог. Как человек перестал двигаться, никакого Бога нет, никакой Бог тебе не поможет. Удивительное было очень зрелище. Он 3 шага сделал, отошел от места благовестия, и так очень медленно начал коситься на одну сторону. Медленно-медленно покосился, нога его одна подвела, и он упал. Глаза закатились, народ в оцепенении не знает, что делать. Вот она сила, о которой он говорил, где есть Бог, где нет. Конечно, с большим желанием тут люди разобрали трактаты, как можно прийти к вам на собрание, стали расспрашивать. Не часто Бог совершает такие чудеса в благовестии, но в 106-м псалме написано, отправляющийся на кораблях и производящий дела на больших водах, видит чудеса Господа и дела его в пучине. И только выйдя в это поприще, только выйдя в этот путь, можно увидеть Господа, можно увидеть его действие.